Очень важная тема, очень больная и вечная. Мы уже много говорили в предыдущих лекциях о предназначении. И сегодня хотелось бы обобщить этот вопрос, рассмотреть его более полно. Мы за 9 лекций разобрали воспитание детей до 14 лет. И как раз после 14 лет наступает период самоопределения. И чем быстрее ребенок определится со своим местом в этой жизни, тем эффективнее будет его жизнь. Человеку нужна цель. Если будет цель, у него появится путь. А если нет цели, нет пути, он будет бесцельным родить. И я уверен, что большинство людей на Земле беспокоит один и тот же вопрос. А и своим ли делом я занимаюсь? На своем ли месте я нахожусь? И эти сомнения будут нас преследовать до самой смерти. Если мы не найдем ответ на этот вопрос. И это очень важный вопрос в нашей жизни. С поиска ответов на него начинается наше развитие. Есть очень хорошая история о Франциске Ксиском. Однажды ученик поднял камень с земли, подошел к учителю и сказал: благословите его. Он взял у него камень и положил обратно. Когда он лежит на своем месте, он благословлен. Поэтому так важно найти это свое место. Мы уже говорили, что чтобы стать счастливым, именно необходимо занять свое место. Именно на этом месте мы станем умиротворенными. Без умиротворения нет счастья. Но важно не только самому занять свое место, но и научить своих детей, как найти свое предназначение. И в 14 лет заканчивается уже строгое воспитание, и на некоторое время у нас пропадает возможность что-либо донести ребенку. И это, может быть, пропадает на 10 лет, может на 20, может на 30, пока разум проснется. Поэтому наша задача именно до этого возраста дать все знания о нашей истинной природе и нашем предназначении. Иначе, не обладая таким знанием, молодежь начинает эксперименты на свой страх и риск. И обычно такие эксперименты приводят к деградации и несчастной жизни. Другая сторона этой проблемы заключается в том, что родители иногда сами не знают своего предназначения. Они не обладают знанием о высшей цели в жизни. Тогда им объяснять нечего, ребят. Как можно объяснить то, что ты не понимаешь и не знаешь? Ты даже слов таких не знаешь, чтобы объяснять. Как в китайском языке нет слова «Бог». Как объяснить китайцам в единое начало? И у многих дети уже перешли этот 14-летний рубеж. И, наверное, приходит сожаление, горечь от того, что не дал ребенку самого главного. Но начать получать высшие знания никогда не поздно. Если детей перевоспитать, у нас уже очень маленькая вероятность, но себя поменять мы всегда в силу. И с этого мы и начнем. Изменимся сами, окружающий мир тоже изменится. Он будет отражать наш внутренний мир. Давайте посмотрим вовне, и все, что мы увидим вокруг, все, что заметим в людях, особенно то, что нас явно раздражает в них, то же самое присутствует в нас. Есть очень простой способ определить, на своем мы месте или нет. Если нас очень легко вывести из равновесия, если мы раздражаемся по поводу или без, если мы ищем во всем виноватых, но никогда не думаем, что сами можем быть причиной какого-то инцидента, то, скорее всего, мы находимся не на своем месте. Это значит, что мы постоянно находимся в напряжении, как струна в натянутом положении. Стоит кому-то легко прикоснуться к нашим струнам, как тут же из нас выплескивается какофония гнева и агрессии. Вы, возможно, были свидетелями, как в общественном транспорте ни с того ни с сего вдруг начинается какая-то словесная перебранка там, или что-то в этом роде. Это и есть проявление этого перенапряжения. Также депрессия и апатия свидетельствуют о невыполнении нашего предназначения. Если мы расслаблены и умиротворены, то разве можно нас чем-то задеть, чем-то вывести из себя? Когда человек довольный, как бы, многие лектора приводят такой пример, что у папы день рождения, и сын приносит из школы двойку. Он подходит к папе. Двойка. Ну ничего, сынок, исправишь еще. Но если на следующий день сын принесет двойку, то уже будет сыну намного сложнее объяснить, почему она у него, откуда взялась. Потому что уже просто настроение не будет. Поэтому наша задача с вами привести себя в такое настроение, которое было бы стабильным. Не стабильно угрюмым, а стабильно позитивным. Почему нас что-то выводит из равновесия? Потому что у нас нет твердой опоры. Мы опираемся на какие-то иллюзорные концепции. А иллюзия имеет свойство рассеиваться. И как только она рассеивается, оказывается, что опоры-то у нас и нет. Мы думаем, что мы на этом очень твердо стоим. А оказывается, ничего твердого в этом нет. Я думаю, что кому-нибудь приходилось, идя в темноте, проваливаться в яму. Или под кем-то доска ломалась внезапно. И мы чувствуем, что падаем, и кричим от страха. Так и в нашей жизни, как только опора уходит из-под ног, мы падаем и испытываем страх. И при этом кричим на тех, которых считаем виноватыми в том, что из-под нас ушла опора. В Ведах говорится, что все страдания человека в материальном мире, они от невежества, от незнания законов устройства творения. Соответственно, способ избавления от страданий – это поиск этого знания именно о незыблемых законах и овладении ими. Овладение – это значит не просто «я прочитал» и «я знаю», «я доволен собой». Нет. Я начинаю применять это в своей жизни. Начинаю применять это по отношению к окружающим. Это и есть наша главная задача в жизни. Избавиться от иллюзий и обрести знания об абсолютной истине. Кризис средних лет говорит о том, что у нас не было этой твердой опоры. Что все наши цели в жизни были иллюзией. У тех же, у кого с детства есть эта опора, и кризисов, как правило, не бывает. Так как нет иллюзий. Такой человек живет в полном знании. А предназначение кризиса – избавить нас от иллюзий. Избавить нас от ложных концепций. Вдохновить на знание об абсолютной истине. На поиск этого знания. Если мы неправильно воспринимаем кризис, то он к нам придет снова. И мы будем проживать опять ту же самую ситуацию. Когда мы понимаем, что в нашей жизни ничего не меняется, это значит, что мы наступаем на одни и те же грабли, но экзамен не сдаем. Когда мы начнем задумываться, тогда мы сможем перейти на новый качественный уровень. Очень часто, когда говорят о предназначении, то имеет в виду какую-то профессиональную деятельность. Но на самом деле понятие предназначения оно намного шире и охватывает все области нашей жизни. И в курсе по процветанию мы с вами разбирались, что нельзя быть счастливым, но не гармоничным. Поэтому давайте попробуем разобраться, что такое предназначение человека в полном смысле, во всех областях нашей жизни. Что же есть гармония? На санскрите предназначение звучит как дарма. И у этого слова есть еще другое значение. Это как неотъемлемое свойство, качество. К примеру, у сахара тоже есть своя дарма. Это быть сладким. Дарма огня – быть горячим и светить. Нельзя разделить эти объекты и их качество. Сахар не может быть не сладким. Если он не сладкий, то это уже не сахар. Но если это не сахар, то какая от него польза? Тогда он становится бесполезным. Если мы будем выполнять функции, не соответствующие нашей природе, то что получится? Мы будем просто-напросто деградировать или будем уничтожены. Если заяц станет считать себя львом, долго ли он проживет? В первой же схватке за царствование леса его повергнет какой-нибудь задохлый шакал. А если вожак стаи волков притворится смиренным зайцем, вегетарианцем, что случится? Его же свои сородичи разорвут, чтобы занять место старшего. И, к примеру, если человек, который не умеет обращаться с деньгами, попадает вдруг в денежный поток, да его просто смоет в пучину деградации. Сколько случаев выигрышей в лотерее? Люди выигрывали многие миллионы. Только где сейчас эти люди и эти миллионы? Чаще всего эти деньги кончались очень быстро. Причем долг потом оказывался намного больше, чем до выигрыша. И на позапрошлой лекции мы разбирали варны или касты, социальное ведическое устройство. И в Веде говорится, что такая варна, как шудры, рабочие, обыкновенные, они не обладают достаточными положительными качествами характера. И так как они не обладают, то и не надо давать им много денег. Не нужно, чтобы у них оставалось на роскошь. Все равно люди без качеств, они промотают или потратят эти деньги на греховную деятельность. Зачем человеку давать деньги, если он за их счет будет деградировать? Нужно развивать добродетели и учиться правильно тратить деньги. Тогда и богатство само придет. В организме каждая клетка несет свои функции. И как только она перестает их выполнять, то она удаляется. Потому что она становится бесполезной. Но если клетка не только не выполняет свои функции, но пытается еще мешать другим, начинает активно делиться, то ее просто удаляют хирургическим методом. Так безобидные бомжи просто осаждаются на дно жизни. Но преступники, которые начинают причинять вред другим членам общества, они жестоко отделяются скальпелем правосудия от общества и лишаются свободы. И в Ведах говорится, что лучше несовершенным образом выполнять свои обязанности, чем безукоризненно чужие. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем выполнять чужой, ибо этот путь чреват опасностью. Так как же стать полезным? Нужно узнать о своем предназначении и следовать ему. И начнем мы с предназначения тела. Тело – это всего лишь инструмент для исполнения наших желаний. И как вы все знаете, любой инструмент, он имеет какую-то ограниченную область применения. Если мы выходим за рамки этой области, то инструмент или ломается, или быстро изнашивается. Поэтому каждое тело идеально создано для удовлетворения совершенно определенных желаний. И мы получаем его в соответствии с тем, к чему мы стремимся. И Веды исчисляют 8 400 000 форм жизни. И только 400 тысяч форм относятся к человеческим, к разумным. Материальный мир, он создан в соответствии с нашими желаниями. И мы видим по количеству неразумных форм жизни, что животных желаний намного больше, чем человеческих. И животные желания исчерпываются всего лишь 4 направлениями. С различными вариациями. Это еда, сон, секс и оборона. Если у нас, кроме этих 4 желаний больше нет никаких, то мы ничем особенно не отличаемся от животных. К примеру, еда. Если мы едим с утра до вечера, все без разборов, пытаемся набить свой желудок, то понятно, что наше тело будет страдать от несварения и от избыточного веса со всеми вытекающими отсюда последствиями. И видя наше такое страстное влечение к чревоугодию, в следующей жизни мы получаем более соответствующее нашим желаниям тело. К примеру, тело свиньи, которое ест не переставая и не гнушается даже испражнением. Причем, чем более свежие эти испражнения, тем большим аппетитом она их употребляет. Знаете, зачем в Индии, где подавляющее большинство населения вегетарианцев держат свиней? Чтобы они сохраняли чистоту. Там прямо по улицам проходят сточные каналы. И свиньи очень помогают тому, чтобы они не забивались. А если нам очень нравится поспать? Понятное дело, что там, 10 часов поспишь, 12 больше уже не сможешь. Все бока будут болеть. Голова квадратная. Не очень-то в нашем теле и поспишь. Тогда можно получить тело медведя. И полгода спать в берлоге. А если нам очень хочется заниматься сексом, то ну сколько можно? Ну там 2-3 раза подряд, может еще какие есть культуристы. Но потом только со страшными стимуляторами. А представляете, летчик, который очень любит секс, какое тело получит? Голубя. 100 раз в день и все в порядке. Да еще реализуется желание полетать. И вот интересно, какими желаниями надо обладать, чтобы получить тело клопа. Наверное, большая тяга к сексу и тяга к тому, чтобы делать все, не вставая с постели, так в постели остаться. Потому что клоп 200 раз в день занимается сексом. Представляете? Вот как здорово. Кто-то может подумать. А если мы очень переживаем за свою безопасность и всячески пытаемся продлить свою жизнь, то мы рождаемся черепахой. Она в панцире и долго живет. Некоторые виды живут более 200-300 лет. Такая галапагосская черепаха. Здорово. Теплое море. Прозрачная вода. Я в панцире. Давайте все-таки попробуем выяснить, какие желания меньше всего изнашивают наше тело. То есть, для чего оно все-таки создано. Очень подробно тему здорового образа жизни мы рассматривали в цикле лекций по аюрведе. Сейчас вкратце попробуем охватить эту тему. Так, есть желание поспать. И здоровому человеку требуется от 6 до 8 часов сна. Вставать надо с солнцем, так как наш организм настроен на солнечный ритм. В противном случае биоритмы в организме сбиваются, и мы начинаем болеть и физически, и психически. Если мы будем спать больше или меньше, чем положено нам в соответствии с нашей конституцией, то тело однозначно будет страдать. Значит, нам надо изучать, в какой степени все-таки сон будет полезен для нашего тела. Другое наше желание – половое. При половом акте интенсивно расходуется оджас. Это жизненная энергия, это концентрат нашей энергии, которая восстанавливается от 30 до 40 дней в зависимости от силы пищеварения. На это время у нас ослабляется иммунитет, физическая и умственная сила. И при частых половых контактах организм просто начинает интенсивно, преждевременно стареть. И приезжал астролог из Индии, давал лекцию. И он приводил пример, что он видел 19-летнего юношу, который выглядел как старик. И причина заключалась в одном. Он свою половую жизнь начал с 8 лет. И к 19 он стал стариком. Именно тогда, когда организму требовалось больше всего энергии для роста и развития, он ее использовал.
Какое это отношение имеет к предназначению?
Предназначение тела. Мы сейчас рассматриваем предназначение тела. Вы обращали внимание, как девочки светится изнутри до тех пор, пока не начнут свою сексуальную жизнь. Потому что у них именно есть эта энергия, отжиг, он не истрачен. И это даже проявляется в качестве кожи. Так что если хотите сохранить молодость, то пожизненное воздержание вам поможет. У монахов очень трудно определить их истинный возраст. Они всегда намного моложе выглядят своих лет. И как мы видим, наше тело также не предназначено для этого бесконтрольного сексуального наслаждения. Раз в месяц тот реальный предел для здоровой жизни. И, кстати, нет вообще никаких проблем вообще не жить половой жизнью. Эту огромную энергию можно направить в творчество и добиться тем самым огромных успехов. Хочу только предостеречь особо фанатично настроенных слушателей, которые сейчас побегут к своему партнеру с криками: «Ты воруешь мою молодость! Больше не ни!» Или только по расписанию. Но таким поведением можно разрушить семью. А наша цель — сохранить семью и возвысить сознание. Поэтому вопрос половых отношений, семейных отношений, он затрагивается самым последним, когда мы наладили питание, наладили режим дня. И прошло лет 20, тогда, может быть, вопрос сам собой уже решится. Еще есть желание комфорта. И мы думаем, что чем мягче кровать, тем лучше. Но нет. Врачи говорят наоборот. Что и сидеть, и спать надо на жестком, с прямой спиной. Иначе позвоночник будет страдать. Люди изобрели также различные транспортные средства. И некоторые уже даже в шаг боятся ступить. Везде на колесах. Вы знаете, какое профессиональное заболевание? Водить.
Геморрой.
Правильно. Но аюрведа говорит, что мы, если мы не будем проходить день хотя бы 5 километров пешком, то наша старость нам придет очень быстро. Также мы очень любим поесть. И порой так объедаемся, особенно на всяких праздниках, что невозможно не то что смеяться, но даже и двигаться. И при этом ни для кого не секрет, что объем желудка нормального, не более 2 сложенных ладоней. А аюрведа еще и утверждает, что 1/4 объема должна остаться пустой, иначе огонь пищеварения потухнет. А если набить желудок под завязку, то ничего не переварить. Тогда все это начнет гнить и превращаться в токсины. И тем самым мы будем отравлять свой организм. Очень много споров по поводу есть мясо или нет. И в интернете можно найти особенности пищеварительной системы хищников, травоядных и человека. Если изучить этот вопрос, то пищеварительная система просто не предназначена для переваривания мяса. У нас слишком длинный кишечник и маленькая кислотность. У хищников очень короткий кишечник и большая кислотность. Вследствие чего все быстро переваривается, и отходы тут же эвакуируются. А кормить себя мясом все равно, что в двигатель лимузина залить какой-нибудь бензин с низким октановым числом. Потом такой двигатель можно просто выбросить. Так и мы убиваем свое тело. Я вижу мучительное выражение лица. Сейчас же лето, пикники, как же мы без шашлыка. Если это кого-то хоть чуть-чуть успокоит, то могу сказать, что рядом с крематорием пахнет так же, как и шашлычки. Поэтому переключайтесь на овощные шашлыки, они очень вкусные. Адыгейский сыр замечательный, жареный на огне. Так что мы видим, что наслаждаться пищей у нас тоже весьма ограниченные возможности. И совершенно тогда нам становится непонятно, а для чего же вообще тогда предназначено наше тело? Мы, наконец, подобрались к главному секрету. Секрет заключается в том, что мы все инопланетяне. Мы не с этой планеты. Это тело просто скафандр, чтобы хоть как-то приспособиться к окружающему миру. Можно спросить космонавтов, как им удобно в скафандре? Не очень. Так и мы все замечали, что как-то тело наше где-то жмет нам, где-то у нас там что-то морщит или лишнее отвисает. То поесть довольно не может, то голова потом болит после возлияния. И некоторые считают, что я и есть этот скафандр. И пытаются жить потребностями и жизнью этого скафандра. Но я не скафандр. Я тот, кто находится в скафандре. Я душа, и я просто управляю этим скафандром. Безусловно, мы должны заботиться о нашем средстве перемещения в этом материальном мире. Но ровно в той мере, чтобы он не прохудился или не заклинивал, чтобы не сломался раньше того срока, что отведен на его эксплуатацию. В нашу эпоху это 100 лет. И мы думаем, что я скафандр. Каждое утро его накрашиваем, причесываем, смазываем. А о себе, о душе не заботимся. Не удовлетворяем ее потребности. Потому что не знаем даже, что это за потребности души. Это все равно, что заливать бензин в машину каждые 500 километров, а водителя не кормить в течение недели. Такой голодный экипаж далеко не уедет. И так как душа имеет вечную духовную природу, то она просто не могла находиться бы в этом материальном мире. И тогда нам выдают этот скафандр, чтобы мы могли хоть как-то действовать здесь. Это позволяет нам реализовать свои материальные желания. Я уже говорил, что мы не с этой планеты. Мы вообще не из материального мира. Мы духовные частицы, мы пришли из духовного. Просто у нас появились материальные желания. Их в духовном мире удовлетворить невозможно. Поэтому мы здесь с вами. Но вроде бы мы пришли сюда удовлетворять свои желания. Наслаждаться. А где же эти все наслаждения? На самом деле этот мир оказался океаном страданий. Еще кто-то не убедился, что это океан страданий. У нас одна надежда испытывает вечное блаженство. Все, что мы думаем, приносит нам наслаждение в этом мире, это все приносит страдания, так как имеет свою конечность. Все, что здесь начнется, обязательно закончится. Если я поел, то обязательно проголодаюсь. Если я попью, то обязательно придет снова чувство жажды. Если я родился, то я умру. Истинное наслаждение – то, что не кончается. Когда не приходят страдания. И духовный мир, он исполнен блаженства, так как в духовном мире вообще нет времени. Соответственно, там ничего не кончается. И говорится, что это блаженство не просто как бы действие замечательное, оно постоянно увеличивается. Такова природа духовного мира. И единственная возможность вернуться туда, это правильно использовать этот скафандр. И в отличие от других форм жизни, в человеческом воплощении мы обладаем сильным разумом и умом. Если животные потребности мы можем удовлетворять весьма ограниченно. То есть одно желание, от которого мы можем... Но есть одно желание, которое мы можем реализовывать в этом материальном мире, но от которого мы можем испытывать бесконечное удовольствие. Мы можем получать неограниченное удовольствие от философии и от поиска абсолютной истины, от восстановления своей связи с духовным миром. Как только мы осознаем свое истинное предназначение, тогда, естественно, перераспределяются все наши приоритеты. И мы начинаем вкладывать наше время в то, что нам позволит раскрыть свою вечную духовную природу. Но не все так просто. Есть наше духовное предназначение, которое звучит как санатана дхарма, вечное предназначение. А есть еще предназначение, которое относится к этому материальному миру. Конкретно к моему текущему грубому и тонкому телу. Это свадхарма. И очень сложно посвятить всего себя познанию абсолютной истины, обыкновенному человеку. Лишь немногие могут уйти в монастырь и полностью предаться этому процессу. Что же делать нам, обыкновенным людям? Больше всего нам в процессе познания абсолютной истины мешает наш беспокойный ум. И на прошлой лекции мы говорили, что счастье невозможно без умиротворения. Как же его обрести? И начинать надо с тела, с ограничения и с контроля наших чувств. И это мы посвятили целую прошлую лекцию. Нужно изучить, в какой степени уделять внимание своему телу, чтобы оно нас не отвлекало от высшей цели жизни. Если мы будем себя слишком ограничивать, например, в еде, то постоянное чувство голода вытеснит все мысли из нашей головы, даже духовные. Если же мы переедаем, то после такого обильного приема пищи голова тоже отключается, так как вся энергия направляется на пищеварение. Поэтому просто надо знать меру. И о том, как правильно удовлетворять потребности тела, мы очень подробно говорили в курсе по аюрведе. Сегодня я еще один хочу раскрыть маленький секрет, как снизить свои потребности в сне, еде и в сексе. И секрет заключается в режиме, в ритме. Если мы подберем определенный ритм, то, к примеру, сможем пробежать достаточно долго. Если мы будем питаться по расписанию в одно и то же время, то количество пищи, которое нам понадобится для насыщения, оно значительно сократится. Если мы будем ложиться в одно и то же время, то и время сна тоже уменьшится. Когда на столе порядок, то значительно быстрее можно найти какую-то бумагу, чем если бы мы искали ее, когда все бумаги свалены в одну кучу. Поэтому мы все должны разложить по полочкам. Наша жизнь должна стать размеренной, а не сумбурной, какой-то нервной или лихорадочной. Терпите до конца. Записывайте вопросы, потом будем на них отвечать. Время – это проявление абсолютной истины в этом материальном мире. Поэтому планирование – это уважение законов мироздания через уважение ко времени. Если мы соблюдаем законы, то остаемся свободными. А если мы их нарушаем, то лишаемся свободы. Просто делать нужно все вовремя. Узнайте, какое время для чего предназначено, и следуйте этому. И тогда вы почувствуете свободу в Всему должно быть свое время. И сегодня мы уже чуть-чуть говорили об этой книге. Вот, это такое, как бы, вступление к тому, чтобы понять, как распоряжаться своим временем. Это книга «Мой друг. Время» или «Как научиться жить в настоящем» Субботялова Михаила Альбертовича. Поэтому, если у кого-то катастрофический дефицит времени, всем рекомендую. Книжка маленькая, читается за 2 часа. Можно попробовать найти время. Иногда некоторые очень фанатично подходят к распорядку дня, особенно к подъему. Если в шастрах рекомендуется там вставать до восхода солнца, многие пытаются это делать. Но первое и самое главное правило, что чтобы раньше встать, надо раньше лечь. Поэтому самое главное – это спать в свое положенное время. И другой показатель нашего правильного распорядка в том, что мы эффективны. Например, для меня, если я с утра рано не встал, день потерян. Я ничего не успеваю. Все, день для меня потрачен. Я знаю, что для меня эффективнее, чем раньше я встану, тем эффективнее для меня пройдет день. Например, я лекции в 12 часов лучше всего у меня готовится. Потом уже тяжело. У кого-то может быть немного по-другому. Но мы просто должны оценивать свою эффективность. Сколько мы успеваем за день сделать. И такой идеальный распорядок дня, идеальный ритм, когда у нас появляется возможность и желание к постижению абсолютной истины. Когда мы хотим встречаться с какими-то развитыми личностями, с возвышенными. И если мы это делаем, то тогда мы уже как-то реализуем это свое предназначение, постижение абсолютной истины. Подчиняя свою жизнь ритму Вселенной, происходит очищение нашего бытия. И это дает нам так необходимое для счастья и поиска абсолютной истины умиротворения. Также этому помогает очищение тела и ума. Я думаю, что все отмечали, что даже элементарный душ приносит хорошую порцию спокойствия. И минимум для комфортного проживания – это утром и вечером принимать полное омовение. А вообще тело через 6 часов становится грязным. И мы начинаем продукты распада обратно впитывать и отравлять организм. Свой ум мы очищаем за счет избавления от дурных мыслей и желаний. Если посмотреть глубже, то мы увидим, что все религиозные заповеди в любой конфессии или две первые ступени аштанга йоги, яма и нияма, они как раз и направлены на очищение тела и ума. И посты этому также способствуют. Хотел отметить, что хатха-йога, она включает в себя третью и четвертую ступени йоги, это асаны и пранаяма. И практиковать эти ступени, пока мы не начали практиковать очищение тела и ума, следовать принципам яма-нияма нельзя. Так как мы наполнены этой грязью, и грубой, и тонкой, и она начинает распространяться по организму, и мы просто будем болеть, если мы не начали работать со своим разумом. Нужно искать таких инструкторов йоги, которые начинают свои занятия с ямы и ниямы. Тогда это будет йога, а не фитнес. Иногда вот это упорядочение в своей жизни и очищение ума и тела дают такое умиротворение, что у нас появляется способность посвятить себя всего познанию абсолютной истины. В большинстве же случаев нам надо стараться упорядочить остальные сферы нашей деятельности. И большую часть времени в нашей жизни занимает работа. Если мы занимаемся не своим делом, то достичь умиротворения невозможно. Нас все будет раздражать и выводить из равновесия. Соответственно, чтобы работать кем-то, мы должны получить соответствующий навык. А получаем мы его в процессе обучения. Обычно мы идем учиться для того, чтобы потом за работу получать деньги. Или же вообще работать и не работать. Или же чтобы у нас была возможность для какого-то карьерного роста. И родители часто наставляют своих детей, что обязательно должен получить высшее образование. Без него ты ничего не добьешься в этой жизни, счастья тебе не видать. Но какую цену мы платим за высшее образование? Это 5-6, я 7 лет заплатил своей осознанной жизнью. Но только 10% выпускников высших учебных заведений работают по специальности. Почему же, получив высшее образование, выпускники не идут работать по специальности? Кстати, на выходных встречался с директором школы. Я ему про 10% выпускников сказал. Он сказал, эта цифра очень сильно преувеличена. Мы и наши родители думали, что получим высшее образование, и вот оно счастье. Но почему-то высшее образование не делает нас счастливыми. Тогда зачем вообще оно нужно? Зачем тратить столько времени впустую? Некоторые вообще имеют по несколько высших образований, но счастливы ли они? И первая причина в том, что мы, не попробовав работать по этой специальности, идем учиться. Или под давлением друзей, за компанию. Или под давлением родителей. Но в результате большое количество студентов бросает учебу уже после первого курса, поняв, что это не мое. Или же это реальный случай. Студент доучился до последнего курса, выходит на диплом, встречает много трудностей в его написании. Он говорит родителям, это вам был нужен диплом, вот вы сами и пишите дипломную работу. И все 6 лет обучения в трубу. Зачем? Когда широко была распространена система династий, то никаких проблем не было. Было понятно, в какой области нам пригодится образование. Ребенок с 5 лет уже помогал родителям в семейном бизнесе. И в большинстве случаев образование получал дома, прямо на рабочем месте. И тут же его применял. И к 25 годам, когда рекомендовалось создавать семью, он уже имел 20-летний стаж. Кто может сейчас 25 лет похвастаться 20-летним стажем? Конечно, такой мужчина мог содержать уже семью. А сейчас никто не знает, нужна ему эта специальность или нет. И идет в вуз, думая, что высшее образование просто сделает его счастливым. Поступил в вуз, и все решено. Все само собой устроится, и работа, и машина, и квартира, и семья. и не захотев прикладывать усилия к обучению. И никто не задумывается о том, сколько надо приложить усилий для того, чтобы это все появилось в нашей жизни. И люди приходят учиться, оказывается, что в вузе надо учиться, прикладывать огромные усилия для этого. И они уходят прямо с первого курса, не захотев трудиться, или же просто поняв, что это не его призвание. Или же все-таки, приложив огромное количество усилий, люди заканчивают институт, приходят на реальное место работы, а оказывается, что там его никто не ждет. Зарплаты ноль, и на одного-то себя не хватит, так как без опыта никто платить не будет. Я 11 лет назад пришел на завод после института. Мне сказали, оклад твой 1600 рублей. 2500 будешь получать. Да еще потом оказывается, что надо ковыряться в грязи, спецодежду какую-то делать, в командировке на крайний север ехать в разгар лета. И непривыкшая к труду молодежь, она разочаровывается и уходит на более чистую и прибыльную работу. Но эти 6 лет уже не вернешь. Вообще современное общее образование дает нам слишком много ненужных знаний. Просто забиваем голову тем, что нам не пригодится никогда. Кому в жизни пригодилось знание о валентности? Поднимите руки, пожалуйста. Поздравляю.
Неправильно. У меня же нож с водой связан, как бы, да, работа наша. Действительно, надо для того, чтобы понять, как работает наш прибор, надо хотя бы что-то немножечко поливать водой. То есть не могу сказать, что я это помню, там, да, но мне действительно настолько пригодилось.
Замечательно.
Ну так сошлись.
Вот сколько нас здесь человек? Но при этом из-за одного человека мы все здесь мучились, изучали эту валентность.
С чего это?
Не из одного.
Еще кому-то валентность пригодила? Из-за двух? Что нам всем в жизни пригодилось? Умение читать, писать, считать и навыки культуры, этики и морали. Вот это и есть общее образование. Остальное все это специальное. Кому нужно в его работе, тот и изучает. Кто-то скажет, ну мне же вот это интересно. Но если тебе это интересно, значит, что это с большой вероятностью есть именно наша стезя. Остальным-то не интересно. И тут мама недавно призналась, она всю жизнь проработала и до сих пор работает медсестрой. Говорит, а мне очень нравилась астрономия, так интересно было про звезды. Говорит, мама упустила свой шанс стать астрономом или астрологом. В ведической системе образования за один год проходили 64 предмета обзорно, а дальше уже шла специализация. И больше никого не мучили. Что же делать нам сейчас в современной системе образования? Как максимально исключить ненужные предметы? Во-первых, обязательно мы должны были до 14 лет привить ребенку трудолюбие. Поэтому уже после 9 класса можно куда-нибудь попробовать устроить работу, чтобы он попробовал свои силы в какой-то стезе. Правда, если родители были внимательны, то уже с детства можно было определить наклонности ребенка и направлять его в развитие в этой области. А не пробовать уже потом, понравится или нет. И так можно долго перебирать, а время будет уходить. И сейчас есть выбор лицеев и колледжей, где можно получить профессиональное образование. Причем, в отличие от университетов, там намного больше уделяется внимания именно практике и специализации. А общие знания максимально сокращены. Идеально вообще после 9 или 11 класса найти работу по душе, поняв, что я готов потратить на нее всю жизнь, успокоиться на этом и начать углублять свои познания и опыт в этой области. И потом поступить на вечернее или заочное обучение, где минимум ненужных знаний и максимум специальных. И при этом мы продолжаем работать и получаем, их знания, тут же применяем на своей работе. И нам сразу становится понятно, что практично, что нет. Еще очень интересные варианты, когда, например, люди идут работать в суд, там, проработают пару лет, потом по направлению идут в высшие учебные заведения получать высшее образование юридическое. Также очень много людей идут работать на завод, а потом по направлению еще и дополнительную стипендию платят. Завод учится по какой-то определенной специальности. И можно искать такие варианты. Еще есть другая причина нашей неудовлетворенности, она кроется в мотиве, зачем мы идем учиться и зачем мы вообще работаем. В ведах есть определение низшего, среднего и высшего образования. И низшее образование – это мы учимся ради того, чтобы зарабатывать деньги. Среднее – ради денег и уважения. А высшее, когда мы учимся только ради уважения. Но уважение очень такая хитрая штука. И она, уважение возникает только вследствие бескорыстной деятельности. Ведь что такое работа? Работа – это проявление заботы по отношению к окружающим. Это не способ отобрать у них деньги, а позаботиться о них. Заботиться бескорыстно. Поэтому все современные бизнес-тренеры не зря кричат: открываешь свое дело, у тебя должна быть миссия. Как я буду заботиться об обществе? Если цель бизнеса – обогащение свое, то этот бизнес долго не просуществует. Желание клиента прежде всего, что это значит? Это значит, что цель бизнеса – удовлетворить чьи-то потребности, а не свои. И задача родителей – определить наклонности ребенка, чтобы он смог в жизни максимально эффективно проявлять свою заботу по отношению к обществу. Все серьезно беспокоятся о своем предназначении, но готовы ли мы реально найти свое призвание? Обладаем ли мы достаточными качествами характера, чтобы работать по призванию? Призвание – это когда я не могу это не делать, несмотря ни на что. Независимо от того, платят нам или не платят, сыта наша семья или нет, какое сейчас время суток. Это огромная ответственность. И не так обязательно искать именно свое призвание. Я точные цифры сейчас не вспомню, но около 25% всех видов деятельности мы можем выполнять очень эффективно. Вот из всех там специальностей, областей. 50% мы можем достаточно хорошо делать. На хорошем уровне. И лишь 25% деятельности мы не сможем как следует выполнять, она нам будет не подходить. Поэтому не такая уж это и острая проблема. Ведь главное предназначение нашей деятельности – это проявить заботу. Если мы сможем заботиться о ком-то, можем разрешить чьи-то затруднения посредством своей профессиональной деятельности, то тогда мы сможем получать от этого удовлетворение и умиротворение. А следовательно, будем становиться счастливее. Просто нужно творить добро. Я думаю, многие слышали, что труд очищает. И он, безусловно, очищает, если труд направлен на проявление заботы о ком-то. Это реальная очистительная практика. Не зря вот там раньше была трудотерапия. 12 суток исправительных работ. Есть еще опасность такая, если мы найдем свое призвание, что нас поработит гордость. Люди с материалистичным сознанием считают, что все таланты, что у меня есть, это мои. А Веда говорится, что говорит, что я талант человека. То есть, если мы видим талант, то это от Бога. И он дается только именно с одной целью, чтобы мы смогли как можно лучше позаботиться о ком-то. Но когда мы начинаем считать, что талант этот мой, тогда я могу им распоряжаться, как хочу. И я накачиваю мускулы в своей профессиональной деятельности, пытаюсь себя возвысить как-то. И мы можем встречать таких людей, которые, да, не специалисты в своей области, но общаться с ними совершенно не хочется. Просто это такие надменные люди, которые всех остальных считают отбросами общества. И это также путь деградации. Можно попробовать оценить, в правильном ли направлении вообще движемся, как мы, правильно ли работаем. И материалистично настроенный человек, он не признающий своего долга, он на работе как работает? Он считает секунды. У него над дверью висят часы. И он отсчитывает. Так, все, на старт, внимание, марш. И бегом срывается, лишь бы убежать с этого ненавистного завода. А человек, который развивается, он становится, во-первых, ответственным. И хотя он также уходит вовремя с работы, но у него другое настроение. Он уходит с работы и думает, вот это я еще не успел сегодня сделать. Как же я так много трудился и это не успел. Надо что-то в своей деятельности поменять, как-то упорядочить, чтобы стать эффективнее. Вот это именно правильное отношение. Конечно, все правильно ожидают, что высшее образование сделает нас счастливыми. Но только не то высшее образование, которое у нас сейчас, а именно то, которое учит бескорыстию. А откуда возьмется бескорыстие? Ну, возьмется только от осознания своей природы, истинной природы, сознания своего предназначения. Если я считаю себя телом, этим скафандром, то ставлю себя в центр и заставляю всех служить мне, удовлетворять потребности моего тела. В результате ни я не становлюсь удовлетворенным от этого служения, и остальные страдают, от того, что я тяну одеяло на себя. Но если я понимаю, что я вечная и неотъемлемая, бесконечно малая частичка абсолютной истины, а все живые существа мои, братья и сестры, ведь отец у нас один, тогда в центре всего стоит Бог. И мы понимаем, что все здесь предназначено для служения Ему. Бог любит нас все, независимо ни от уровня разумности, наличия плавников или крыльев, грешны мы или праведны. Дети же, чувствуя любовь родителей, что делают? Они стараются как-то их удовлетворить, доставить им радость. И удовлетворить Бога мы можем, проявляя сострадание, милосердие и заботу по отношению к нашим братьям и сестрам. Вот это именно и есть наше истинное предназначение. И исполняя его, мы станем по-настоящему счастливыми. И это счастье прямо пропорционально количеству заботы, которую я проявляю по отношению ко всем живым существам. Но чтобы понять это, нужно сначала успокоить наш ум. Поэтому мы и разбирали сегодня, как понять предназначение нашего тела, как найти работу по душе, чтобы успокоился наш ум. Спасибо. Ваши вопросы?
А работа по душе вообще непонятно ничего. То есть из твоих слов получилось, что неважно вообще, где работать, да? Потому что 50% любой деятельности как мы можем хорошо делать. То есть неважно, куда я пойду работать, если я буду такая милосердная, как сказать, возвращать вокруг себя заботу об окружающих, да, то любая профессия, в общем-то, она не...
Не совсем любая, но в своем большинстве.
То есть я не поняла, например, в лекции совершенно, как мне найти работу, потому что...
Если далеко не 14, уже никак.
Сомневаюсь, что это так.
Но мы говорили о том, как что такое предназначение, что такое призвание. Что призвание – это то, что я не могу не делать. Надо найти такую область в своей жизни, которую я понимаю, что я не могу это не делать.
Так положим, я в своей жизни такую область нашла, если человек ее не нашел.
Он ее ищет.
Я не знаю.
Он ищет. И продолжает искать.
И как ее искать?
Пробовать.
Что пробовать?
Различные виды деятельности.
То есть как переходить с одной работы на другую? Что это?
Да.
Что
да. Искать. Там попробовал. Я пробую. То есть это проблема вот совершенно верно нашего современного общества. Потому что мы до 20 лет спали, родители нами не занимались, а потом мы вдруг понимаем, а для чего вообще все это? А мне это не нравится. Да не хотел я вообще идти учиться. Вот мне было проще, я понимал, что мне в принципе все равно куда идти учиться. Вот у меня было такое ощущение, что я там могу учиться, там могу. Мне все нравится. Мне все нравилось. Поэтому я там за компанию пошел, отучился, пошел на работу. Отличная работа. Не проблем. Но когда я пришел в своей жизни, познакомился с ведическими знаниями, когда я нашел все ответы в ведах, мне захотелось делиться. И уже я не мог это не делать. Я уже не мог остановиться. Вот. Надя меня не могла остановить. В какой-то момент. И я пытался делиться. И сначала делился на каком-то бытовом уровне. Потом стал учиться для этого. И я понимаю, что я не могу не рассказывать. Поэтому я прихожу и рассказываю. И Люди сейчас не знают, а что они хотят. Очень много мусора в голове. Вот это очищение тела и ума позволяет успокоить свой ум и уже правильно воспринимать окружающих, правильно смотреть на этот мир. До тех пор, пока мы в таком возбужденном состоянии, в такой трясучке, а я это хочу попробовать, это хочу, это. Мы не сможем ни на чем сконцентрироваться. Нам даже задуматься некогда о смысле жизни. А зачем мы вообще живем? Мы просто живем, живем, живем. Мы живем, чтобы жить. На вегетарианском фестивале, по-моему, какая-то восточное такое течение представлял один дедушка. Его спросили, а какова цель вашего направления? Он сказал, обретение вечной жизни. Здорово. Его спросили, а для чего? Ну, просто, чтобы вечная жизнь была. Ну, а как? Ну, вы понимаете, это метафора, это, конечно же, невозможно. Ну, а зачем? И человек, который всю жизнь посвятил себя этому, он не знает, зачем он это делает. Хотите, я вас сделаю все прославленными философами? Когда вам кто-то что-то рассказывает, куда-то предлагает пойти, вы просто спросите, а зачем? Понять цель, зачем это делать? Что мы от этого получим? Мы находимся в невежестве. У нас нет знания. И как это проявляется? Мы занимаемся той деятельностью, вот, как бы, мы чего-то хотим, у нас есть желание. Мы хотим что-то вот сейчас там, или купить, или съесть. И мы думаем, что это нам что-то даст. И в основном, что мы это получаем, с этим получаем какое-то счастье. Но мы думаем, что мы получим от этого счастье, но мы уже говорили о том, что как счастье может быть конечным. Если счастье конечно, это страдание. Если мы что-то получили, от нас это все равно уйдет. Но люди гоняются за этим, думая, что в этом смысл жизни, что он сможет за счет внешних каких-то вещей или отношений стать счастливым. Но это наше невежество. Потому что счастливым можем мы стать только за счет связи с вечными вещами, те, которые не кончаются. Когда у нас появляется возможность задумываться о таких вещах, когда разум наш очищается, и тогда мы можем уже в себе почувствовать именно свою вот эту свое призвание. Когда мы очистим свой ум от этих навязанных стереотипов жизни, что лимузин это круто, что свое ранчо это замечательно и так далее. Вот это коммунистическое настроение, что у всех должно быть одинаково, оно порождено завистью. Что эти низшие классы, они начинают завидовать тем, у кого что-то есть. И вообще, как бы обычно у того, у кого что-то есть, они это зарабатывают тяжелым трудом. Они долго учатся, долго зарабатывают. И даже если мы не видим прямой связи сейчас в их жизни, тем, что, чем они обладают, то это заслуги прошлой жизни. Что они совершали очень много благочестивых поступков. Нарабатывали эту позитивную карму, и в этой жизни к ним пришло. Но мы берем отдельный отрезок их жизни и говорим, а за что им? Положено. А почему у меня нет? А у меня нет потому, что я не принимаю свою судьбу, не принимаю то, что настоящее — это плоды нашего прошлого. Плоды того, что мы делали в прошлом. Это сейчас настоящее. Настоящее мы изменить никак не можем. Но мы можем изменить будущее. Мы можем изменить будущее за счет того, что мы сейчас делаем. Что посеем, то и пожнем. Посеем негатив, злость, агрессию — это к нам придет. Посеем добро и заботу — к нам придет добро и забота. Посеем любовь — к нам придет любовь. Поэтому очень важно очищать свою жизнь. Когда она чиста, тогда мы можем видеть и свое предназначение, материальное даже. Оно нам откроется. Но когда у нас безумный ум, раздираемый желаниями, когда чувство «хочу есть, хочу спать, хочу еще чего, хочу в кино, хочу на Карибы», и у нас не остается просто энергии на то, чтобы подумать о своей истинной природе. Нужно упорядочить свою жизнь. Нет ведь?
В принципе, в чем-то. В современном мире мало людей обладает такой возможностью искать себя, да, там, уходить с работы на работу, потому что каждый надо кормить там семью, что-то делать. Поэтому искать себя, в том контексте, в каком ты, насколько я поняла, говоришь, это крайне сложно. То есть я не могу взять, пойти, у меня, по крайней мере, даже не хватит силы воли и мужества какого-то взять, пойти уволиться со своей работы, хотя я знаю, что она мне там достала, да, не могучки. И вот в это вот, в никуда уйти, да, и начать искать себя, там что-то пробовать, и понимать, что я окажусь вот в таком нищенском положении, в материальном.
Смотри, у нас из-за того, что наша жизнь упорядочена, мы очень много тратим времени впустую. Когда мы начнем упорядочивать, когда мы узнаем истинную цель нашей жизни, мы поймем, на что надо тратить наше время. И тогда у нас будет реальный выбор. Но мне придется полежать, посмотреть тупой фильм, или же я что-то хочу сделать серьезного, разумного.
Ну вот это что-то, это что?
Применительно к работе.
Применительно,
например, предназначение. Мы вроде бы зацепились за работу. Не обязательно уходить с работы. Да, мы должны быть практичными. Если мы сейчас уйдем, если у нас есть ответственность, мы не можем поступать без ответственности. Мы должны о ком-то заботиться. Но у нас есть время на хобби. И мы можем себя пробовать в различных хобби. И в какой-то момент у кого-то может быть хобби кормить бездомных кошек и собак. У кого-то еще какие. Кто-то там аюрведу изучает, кто-то астрологию, кто-то еще что-то. И мы смотрим. Также через хобби мы ищем. Просто мы этому уделяем намного меньше времени. Да, в более осознанном возрасте мы уже не можем так бросить все и поменять кардинально. Немногие способны на это. Некоторые так поступают, когда они помнят, что в детстве у них была мечта. Что они знали, чем они хотят заниматься всю свою жизнь, но под давлением общества они пошли проторенной дорожкой. Такие люди могут кардинально все менять, и у них все замечательно получается. Но в нашем случае, да, мы можем просто как хобби какой заниматься какой-то деятельностью.
Ты хочешь сказать, что в итоге хобби должно перерасти в нечто большее
и стать когда,
сутью твоей жизни.
Да, мы поймем, у нас возникнет, перед нами станет выбор, чем я все-таки буду заниматься. Есть такая самая простая методика, она самая известная. Если бы у вас вы были обеспечены, чем бы вы хотели заниматься? Просто ради удовольствия. Ну просто ради удовольствия это такой эгоистичный мотив. Но мы прибавим. Ради того, чтобы заботиться о ком-то. Как бы вы хотели проявить свою заботу, если бы вы были обеспечены? И вы думаете, а как бы я хотел проявить свою заботу? Петр, вы что-то хотели спросить?
Не, вы уже ответили.
Хорошо. Кого-то еще есть вопросы?
А во сколько вы стоите?
По-разному. Вчера я лег в час, встал в 7. Потому что я до 12 был на работе.
Ну, обычно.
А позавчера я встал в 4:30.
Ну, обычно, то есть, часов 5, да?
4:05 в этом.
Ложитесь.
А ложусь минус 7-6,5 часов. От этого. Ну, у каждого свой диапазон сна. Ну, вообще, как бы, можно даже приучать себя меньше спать, но это делается постепенно и при наличии высших целей в жизни. А так это очень тяжело делается.
Ну, можно еще вопрос насчет вот основного места работы, вот сейчас завод, да?
Да.
Вы считаете это ваше призвание? Или все-таки ваше призвание то, что вот вы сейчас делаете? Вы как бы вот нашли себя уже, нашли свое призвание?
Вот сейчас я вот где же кажусь, это мое призвание.
Ну, получается, что большую часть времени все равно вы проводите сейчас на заводе.
Получается так, да.
Ну, тоже на каком-то этапе это же тоже было, но призвание не призвание, но именно значимая все-таки тоже часть. Тоже вы получили опыт.
Да, получил.
И, может быть, на каждом этапе жизни есть свое призвание? Ну, как бы такое, как бы мини-призвание.
Вообще вот как бы на такую осознанную жизнь там, до 50, до 60 лет у нас должна быть одна какая-то деятельность в идеале. Почему? Потому что занимаясь чем-то одним, мы сможем стать профессионалами, можем стать специалистами. И мы сможем максимально эффективно проявлять заботу в обществе. И на Востоке нет понятия пенсии. У нас все ждут пенсии, чтобы не работать. Потому что всем не нравится их работа. Но это неправильно. Если мы работаем по призванию, то мы не ждем пенсии. У нас на заводе людей как бы выносят вперед ногами. Это сейчас вот пошло большое сокращение, а до этого никто не уходил. Потому что они занимались любимым делом. Зачем им уходить? Они в этом их жизнь. Они трудились, творили, выпускали что-то.
После 60 лет.
В зависимости. Ну вот, к примеру, женщинам не рекомендуется в отреченный образ жизни уходить. А мужчинам, те, кто постигли высшую смысл жизни, им рекомендуется отрекаться от мирской жизни и посвящать себя распространению духовного знания. Но это можно только при одном условии, что выполнен долг перед семьей. То есть такому человеку всегда спросят его жену, а как, ты его вообще отпускаешь? Проповедует. Нет. Еще детей надо воспитывать. Его никто не. Ему никто не даст. Сам саньяси. А женщинам рекомендуется оставаться в семье. А, вообще, к концу жизни, естественно, к нам приходит отречение. И как бы тело уже не позволяет особо наслаждаться ничем. Если мы правильно развивали свое сознание, материальные желания нас перестают беспокоить. И для мужчины отречение это он уходит из семьи, а для женщины отречение то, что муж уходит. То есть у нее отречение как бы в том плане происходит, что она отпускает мужа. Но при этом она остается в семье. И женщина на Востоке, она считалась главой семьи, так как мужчина уходит, и женщина с ее опытом, с ее мудростью, она могла решать любые задачи, поставленные в семье. И огромное уважение, самая старшая женщина, она к себе испытывала. И есть такие примеры, когда бабушки уходят, и семья просто в трансе. А что мы без нее будем делать? Кого мы совета попросим? Она, у нее уже настолько богатый опыт, она видела все и вся. Ее уже ничем не удивишь. Ничего. Какая-то проблема. Давайте лет 10 подождем и все. И все пройдет. Какие 10 лет? Какие 10 лет? Надо сейчас, сейчас. Давайте подождем. А через 10 лет нет этой проблемы. Если остальным советам следует бабушка. Поэтому идеально, когда вот мы этот осознанный свой период жизни, там, в нашем случае с 25 лет там, до 50, 60, 70, мы занимаемся одной деятельностью. Тогда мы становимся профессионалами. А, еще такая вещь, если нам это нравится, то мы, естественно, станем мастером своего дела. Нам будет интересно, мы будем изучать какие-то новые аспекты этого дела. Не из-под палки будем это делать. И мы, естественно, станем профессионалом. А профессиональный труд всегда хорошо оплачивается. Поэтому думать как-то вот именно в таком в юном возрасте, типа, а как я со своим призванием буду жить? Особо не надо, потому что если ты станешь профессионалом, то будешь получать достойную плату за свой труд. И ты сможешь жить на том уровне, который ты заслужил своими предыдущими благочестивыми поступками. Мы просто не согласны с тем, что мы, с тем, что мы сейчас имеем. Очень интересно говорится, что если мы довольны тем, что у нас есть сейчас, тогда нам Бог показывает, что может быть еще лучше и дает нам еще. Но если мы недовольны тем, что у нас есть сейчас, тогда он нас забирает это и показывает, что может быть еще хуже. И поэтому наша проблема в том, чтобы поменять свое отношение. Нужно наконец-то быть довольным тем, что у меня сейчас есть. Это не запрещает желать большего, но я доволен тем, что у меня сейчас есть. Это удовлетворение заключается в благодарности. Я благодарен за то, что у меня есть. У меня есть вот старая швейная машинка. Здорово. У меня есть старая швейная машинка. А то бы вообще никакой не было. Я этим доволен.
Всегда ли можно вспоминать детские мечты? Потому что, вот, допустим, в детстве все равно были какие-то яркие желания, допустим, да, и они не реализованы. Я иногда задумываюсь об этом. То, что я сейчас, чем я занимаюсь, мне очень нравится. В принципе, я себя вижу в этом будущем. Но есть некоторые направления, которые меня тоже потянули и нравятся. Вот как это случилось? Кое-что из моего детства я вспоминаю, кое-что новое, приобретенное с опытом.
Надо понимать, что на данном этапе, особенно уже в таком зрелом возрасте, мы потратили очень много времени и своих сил на то, чтобы получить какие-то навыки, наработать опыт. И отбросить все это, с одной стороны, неразумно. Тем более, если как бы вам даже нравится то, чем вы занимаетесь, то не надо сильно уже искать какую-то другую стезю.
Ну а то, что новое, то что тянет?
Как хобби. Пробуйте как хобби. Угу. Пробуйте, пробуйте. И в тот момент, когда вы понимаете, что вы не можете это не делать, тогда можно оставить ту деятельность. Но нужно быть очень разумным. Нужно понимать, что если у меня сейчас за плечами там, семья, которую нужно обеспечивать, то я не могу так просто взять и оставить свою работу и пойти там искать себя под новым направлением. Нужно к этому подходить очень разумно. Потому что если мы как-то проявляем свою заботу, то мы можем этим быть удовлетворены. Просто наш труд должен быть бескорыстным. Не потому, что я иду на работу ради денег, а потому, что я хочу о ком-то позаботиться, кому-то помочь. Если я с таким настроением буду ходить на работу, то у меня вообще никаких проблем не будет. Мне неохота будет уходить с работы. А я еще кому-нибудь помогу. Но если я иду ради денег, то меня там... Мотивация деньгами – самая низкая мотивация. Нет денег – нет работы. Давайте на сегодня закончим. Если у кого-то остались серьезные вопросы, вы их запомните. И следующую лекцию мы можем с них начать. Следующую лекцию мы посвятим семейной жизни, своему предназначению в семейной жизни, целях создания. Зачем же нам вообще нужна семейная жизнь? Буду рад всех вас видеть.